Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», как всегда, по пятницам. С нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». И ютуб-канал у нас «Говорит Москва». Трансляция там началась. Там можно нас послушать, посмотреть и что еще? Написать нам в эфир. Вот. И я буду
даже
зачитывать.
Позвонить.
Но в YouTube позвонить нельзя, а позвонить так можно. Да. Давайте начнем с Петербургского международного экономического форума. Но вот какой аспект обсудим. Несмотря ни на что, американская делегация оказалась по-прежнему самой многочисленной на этом форуме. Уж сколько санкций друг против друга не вводим, уж сколько призывов, значит, разорвать с Америкой всевозможные связи, а у американцев с нами мы не слышим, а все равно делегация самая крупная. Вот как так?
Знаете, невозможно даже объяснить, честное слово. Мне это сейчас, вот эта ситуация напоминает, знаете, чем больше иногда... скажем так, бьет, значит, любит, знаете, вот из этой категории.
О, боже, это ужасно.
Да, это ужасно. Ну, правда, ну, понимаете, ну, здесь, я это ведь к чему говорю, это уже медицинские какие-то вещи, понимаете? Ну, вот я не знаю, каким-то образом все это поворачивается совершенно не туда, куда эти люди планируют. То есть, понимаете, все-таки вот дилетантство, оно не только имеет свой отрицательный аспект в политике, а еще какой-то положительный. Вот когда за русофобию хватаются, берутся дилетанты, это хорошо, понимаете? Это хорошо, потому что они все это делают, как говорится, не так, как нужно, и всегда какой-то другой эффект. Вот знаете, вот у меня такое впечатление, что вот те бизнесмены, а там серьезные люди, вы правы, Женя, приехали, они приехали просто посмотреть, а вот как там это все выживается?
Вы думаете?
Ну как же, нам же Обама сказал, что экономика разорвана, прямо все, а они тут приезжают и видят, да, красавец Лахта-центр стоит там, так сказать, под 500 метров, смотрят эти прекрасные, как говорится, дворцы, говорят, да не, ну не может быть, наверное, нас высадили где-то до Санкт-Петербурга. Но это уже, я говорю, это уже такой, знаете, детский сад экскурсия.
А использовать любую возможность, чтобы сюда приехать, оказать свое негативное воздействие на кого можно, подкупить кого-то на форуме, завербовать себе новых агентов и так далее и тому подобное. Нет, а вот здесь, конечно, интересный момент в плане, действительно, вы говорите, что дилетанты занимаются политикой, но то есть, а в бизнесе по-прежнему серьезные люди.
Безусловно.
И мы понимаем, что эти вещи не пересекаются, да?
Вы знаете... Они в любом случае, конечно, пересекаются, потому что должны, конечно же, бизнесмены это учитывать. Но я думаю, что здесь вот что происходит. Сейчас потихонечку, я надеюсь, по крайней мере, Америка отходит от вот этих постулатов последних нескольких администраций, когда политика была впереди экономики. Вот у меня такое впечатление создается, а мы с вами в прошлой передаче отмечали, что неожиданно у нас получается, что Россия становится экспортером номер два нефтепродуктов. Мороженое наше тоннами скупается. Но это только, как говорится, вершина айсберга, да? Это касается сельхозпродукции. Очень много там вещей у нас есть. Я думаю, что постепенно бизнес заявляет о своих интересах, понимаешь? Ну, никого не устраивает эти там 8 миллиардов товарооборота.
Короче говоря, американским бизнесменам российский рынок нужен.
Нужен, безусловно, потому что сейчас это первое. И второе, я думаю, еще вот что очень важно. Они почуяли, как любая, как говорится, акулка. Они почуяли денежки. Они почуяли инфраструктурные проекты у нас. А я уже слышал, мне вот...
Знаете, подождите, так... там Чубайс не выступал, говорил, у нас много денег, помните?
Чубайс, давайте не будем
а
с утра...
Чубайс, нет, а Чубайс, а же, Чубайс, кстати, у нас же как раз и, в общем, непростой вообще... сейчас человек, он по связям фактически.
Вы знаете, да, это меня и беспокоит очень, Женя. Это меня очень беспокоит, потому что это вот как раз другой случай, когда дилетанту доверяют очень серьезные направления. Я очень беспокоюсь, потому что за Чубайсом должно несколько человек ходить из команды Мишустина и, как говорится, по рукам его бить, чтобы он кнопочки не трогал. Потому что, ну, не дай бог он до чего-нибудь там дотронется. Опять ведь что-нибудь, это, Роснано получится у нас то же самое. Половина замов опять разбежится, будет в международном розыске, ну, и там уже дальше по списку. Так что нет. И, знаете, я просто хотел что сказать. Да. Я так рефреном проходила, но у меня один мой американский коллега спрашивал, попросил узнать, слушай, а правда, что будут мост строить на Сахалин?
Ой, этот мост уже строят давным-давно.
На Сахалин? Проект. Так, проект. А он говорит, что правда это будет реализовываться или нет. Я просто ведь к чему говорю.
Так.
Вот эти все заходы, они сейчас, даже на моем таком, я же не бизнесмен, и я, как говорится, никакого отношения, но вот именно вот такой интерес, который проявляется, это совершенно конкретные вещи. Вот если мы с этой деловой Америкой установим связь, то я тогда буду, думаю, все будет хорошо.
Вот интересно, я сейчас читаю просто в телеграм-канале не Зыгоря перепост, а... Это что же так переживаете? Вот, тут написано, что, значит, некий пользователь пишет, интересует американцев, приехавших в Питер, следующее. Как настроение вообще, как ковид повлиял, что такое спутник Ви, какие перспективы, что будет с налогами, остальное постольку поскольку. То есть это вот, ну, с точки зрения того, кто написал, и вот его перепостил не Зыгорь, это как раз топ-4 вопросов, которые интересуют американцев.
Да. Ну, это, я говорю, вы понимаете, здесь же что самое важное? Вот все эти вопросы, это вопросы, что называется, вот, рекогносцировка, это раньше называлось. Раньше приезжали специалисты, регеноведы, которые выясняли, смотрели, какие условия, какая ситуация, какая криминогенная обстановка. Вот это как раз вот те самые гонцы, которые приехали, чтобы все посмотреть. То есть, ну, утрируя, говорят, там, медведи ходят по улице, балалайки, водка, что вообще сейчас есть здесь в России. И мы
сами... Вы как-то про 85-й год, по-моему, больше говорите.
Да какой 85-й? Господи, я это в конце 90-х все слышал в полном объеме, поверьте мне. Ну,
да?
Это, да, ну, конечно, это все было. Я думаю, тут другое будет. Я думаю, у нас очень много убежден, что многие все-таки найдут здесь себе наших невест и увезут наших красавиц к себе в Америку. Вот это точно будет.
Это вы по Инстаграму посмотрели,
конечно,
что ли?
Конечно, уже там есть, уже кто-то пишет, что встретил, таких девушек не видел, уже, значит, там жене, там начинается это все. Ну, вы понимаете, в чем дело? Жизнь берет свое.
Нет,
это,
мы понимаем, что такие мероприятия, как бы на таких мероприятиях все находят себе работу, будем говорить так. Но меня интересует в большей степени, конечно, это контекст российско-американских отношений, потому что здесь еще вопрос инвестиций. Вы говорите, что за... Политика не определяет американскую экономику больше. А мне кажется, до сих пор определяет. По крайней мере, мы вчера говорили в эфире с господином Матузовым, дипломатом, который когда-то в посольстве в Вашингтоне работал нашим. И он как раз говорит, что американцы довольно прагматичные люди, и у них как раз вот эта догма существует. Политика сначала, то есть политические цели, а потом на них зиждятся уже экономические какие-то дивиденды.
Ну, что значит американцы? Какие американцы, говорят? Если мы с вами историю возьмем...
Институционально.
Нет, вы понимаете, так не было. И лишний пример, доказательство тому, американцы достаточно активно развивали бизнес здесь. У нас еще во времена Советского Союза и при Сталине, и при Брежневе, Occidental Petroleum, Хаммера вспомним, давайте.
Ну да, да, да.
Да, огромное количество, нет, все это было. Пепси-кола, вот я же вам говорил, мне мои ученики из этой компании 60 лет подарили там такой, знаете, красивый альбомчик. 60 лет в России. Они отмечают, сейчас Пепси-кола отмечают. Ага. И более того, ну, их не буду сейчас рекламировать, да, но они нашли свою нишу, сейчас это крупнейший, оказывается, производитель молока и молочной продукции и экспортирует еще в Европу. Вот вам, пожалуйста.
Так.
Уж вопреки всему. Ну, попробуйте, допустим, там в Пепси-Коле скажите, там санкции, то есть, скажите, ребята, извините, у нас тут вот заводы здесь работают уже давным-давно в России, нам надо делать дело и, как говорится, экспортировать продукцию в другие страны, мы здесь занимаемся бизнесом. Вот, вот и весь ответ. Политика влияет или нет? Ну, конечно, она влияет каким-то образом, но она не кардинально не влияет уже, понимаете? Нет такого окрика, что вот вообще ничего не делайте и уходите. Все уже, эти времена прошли. И я ведь осторожно сейчас говорю, Евгения. Я надеюсь, что бизнес постепенно занимает свои, вот так сказать, высоты, да, здесь. Я надеюсь, что теперь бизнес будет диктовать.
Но некоторые бизнесмены все равно, какая-то утечка бизнеса произошла все-таки из Российской Федерации.
Ну, ушли, конечно, ушли какие-то компании, там, говорят, это Ford. Ну, вот, понимаете, я на моей памяти Ford или Chevrolet, они там то приходят, потом опять уходят, потом опять приходят. Это все, очень все конъюнктурно, и это все, знаете,
то
связано...
То есть никакого экономического занавеса нет, вы считаете?
Я считаю, что никакого экономического занавеса как такового нет, именно поэтому я постоянно педалирую. Помните, у нас с вами был разговор, вы сказали, ну а как же без политической повестки, как же контактировать,
да,
культурно, бизнес, это есть эта возможность, понимаете?
Эта возможность, знаете, почему есть?
Почему?
Потому что этот бизнес присутствует здесь уже много-много лет. То есть, если бы не было никакого бизнеса, и вот эти вот отношения были такие, какие они сейчас, никакой бы Пепси-Колы, Кока-Колы здесь никого не было. Они здесь появились просто потому, что началась перестройка.
Евгений, я убежден, что 60 лет тому назад точно так же, только не в Санкт-Петербурге, Петербурге, а в Ленинграде или в Москве появились представители пепси-колы, которые приехали, посмотрели и увидели свою возможность. Да. Это точно так же. Но это вопрос уже к технологии времени. Дайте сроком, эти люди построят здесь.
Что они построят здесь?
Построят заводы, построят свои офисы, наладят производство. Это, понимаете, все, жизнь возьмет свое в любом случае, понимаете? Я убежден в этом. Почему я это говорю? Не потому, что это не прекрасная душа. Мы начали строительство, понимаете, все, мы начали инфраструктурные проекты. Под это дело подстроятся другие. Вы скажете, ну а что, были такие прецеденты в истории? Конечно. Как вы думаете, вот инженеры, которые привезли нам и Горьковский завод.
В 30-е годы, я понимаю, кто это,
так,
да.
Так вот, сначала это была же мобилизация, индустриализация, а потом эти люди появились.
Это было
они еще... же во время НЭПа не появились, это когда мы с Сахой там...
Это был еще целевой заказ от государства нашего, чтобы нам возить инженеров, чтобы они нам,
значит, помогали. Ну, вообще-то у нас сейчас есть такой заказ, я насколько знаю, мы приглашаем специалистов. Только, я надеюсь, мы теперь приглашаем не этих гарвардских мальчиков.
Каких?
А вот
из ордена Плюща?
Ну вот, да, из ордена Плюща, из ордена Чубайсовса, там, вот если так говорить. Вот эта команда. Я надеюсь, приедут инженеры, я надеюсь, приедут специалисты. Совершенно конкретные, нормальные люди, которые будут помогать строить. Потому что есть огромное количество чему поучиться у этих людей. И я надеюсь, что они приедут. И учитывая ситуацию в Америке сейчас, мы с вами, помните, говорили, что очень многие все-таки уезжают из Америки сейчас. Потому что это небезопасно просто. Это раз. А второе, ну, люди не хотят, чтобы их дети вот в такой ситуации там росли. Здесь очень много сойдется, понимаете? Очень много сойдется звезд, и я думаю, что здесь будет все хорошо.
Понимаю, но здесь еще другой момент. Как раз аналитики подсчитывали уровень инвестиционной привлекательности России. Ну, и там все равно в лидерах там далеко не Штаты, кто в нас вкладывает деньги. В лидерах Германия,
да,
понятно.
Голландия, да.
Италия. И забыла еще.
Голландия.
Может быть, Голландия еще, да. А серьезно ли бизнес приезжает? Или проходимцы от бизнеса, говорит Алла Северная. Ну, не знаю, General Electric здесь присутствует? Присутствует. Apple здесь присутствует? Johnson & Johnson здесь присутствует?
Procter & Gamble все присутствует.
Procter & Gamble здесь присутствует,
вся, да. Вся фармакология американская здесь у нас. Я уж не знаю, к счастью или к сожалению, но вся тоже здесь представлена. Причем представлена не просто так, она представлена именно своим производством здесь. Здесь есть уже очень много производств, где мы делаем здесь непосредственно.
Это как раз к вопросу о том, что если бы действительно Россия и Штаты хотели действительно очень серьезно насолить друг другу в плане санкций, начиная с 2011 года, то здесь вот всех вышеперечисленных компаний не было бы. Но просто действительно таковы уже настолько прочны экономические связи, пусть компаний не так много, например, да, как в Европе, наверное, американских компаний.
Ну, да.
Но связи прочны, и поэтому никому не выгодно их разрушать. Это к вопросу о том, что американцы вводят санкции, например, против наших, значит, технологического аспекта, под новые как раз проекты, но под проекты, которые уже существуют, американцы санкции не выводили. И мы тоже, мы не отрубали им доступ, значит, поставки нашего титана для Боинга. Мы не прекращали поставки нашей тяжелой нефти, которая нужна американцам после того, как они сами отрубили. Ну, там мало, там несколько миллионов долларов, там не особенно много. GM возвращается, кстати, я не видела. General Motors возвращается в Россию, я не видела.
Но он не уходил сюда, он продавал, у него была здесь номенклатура определенная. А так никуда они не делись, все они, собственно говоря, здесь. Потом, давайте не будем забывать, General Motors — это огромная линейка, начиная от Chevrolet, там, корейские, допустим, подразделения его. По-моему, там до последнего времени европейские бренды работали под этим. Opel тот же самый, если мы с вами вспомним.
Opel
тоже...
уже ушел, да, Opel ушел как раз.
Бог его знает, и машины ездят вроде бы еще
пока.
Но это
не новые
машины. А я сейчас уже слышал опять, что вроде бы Opel вернется, поэтому бог его знает.
Opel же GM, как раз говорит, да, Григорий. Угу. А если уж если оборот с Украины, который считает нас агрессором, миллиардные, там какие-то миллиарды чего, рублей, долларов приносит. И...
Ну,
но
да.
Это как раз вот этот двойной аспект. Двойной аспект. Сначала декларативно как раз, политически.
Я хочу сказать здесь же еще один очень важный момент. Вы знаете, что, да, я стараюсь объективно смотреть. К счастью, в большинстве случаев, уже не всегда, но в большинстве случаев закон обратной силы все-таки для американского правосудия не имеет. То есть у них не может быть такая ситуация, которая у нас иногда встречалась, uh-huh. когда принимается закон и начинают задним числом его внедрять во все мыслимые и немыслимые сегменты нашей экономики. В Америке это нет. Если ты открыл, если ты здесь работаешь, то вот с этого момента ты не имеешь там права что-то делать. Но если ты уже здесь, как вы правильно сказали, то уже, конечно, никто не будет за вами бегать с ордером на арест и отключать вам что-то, и уж тем более у вас в Америке не будет из-за этого проблем. Это здесь, опять же, вот система правосудия, это отдельный разговор об этом, но в данном случае она работает. И работает продуктивно и позитивно. И, опять же, работает на бизнес. И это очень хорошо.
Нилс говорит, да, Opel возвращается в Россию в салон официальных дилеров.
Ну, вот видите.
Поступили уже Zafira Life и Grandland X. Ну, вот еще.
Причем, я, насколько знаю, там, по-моему, даже они завод собираются открывать по сборке.
Сборочный цех. Угу. 316-й. Зато свои отрасли деградируют, вымирают. У посольства очередь стоит. Номерки на руках пишут. Какие очереди у посольства? Американского нету там никого.
Во-первых, уже давным-давно не стоит.
И номерков никаких нету.
Какие отрасли у нас вымирают, я тоже не знаю. Наоборот, у нас сейчас идет очень масштабное строительство. Огромные проблемы. Но давайте не будем закрывать глаза и, что называется, не видеть очевидного. У нас началась инфраструктурная перестройка нашей страны. Слава богу, не та перестройка политическая, которую бежала, а вот именно конкретные вещи. Мы начинаем строить. Мы строим дороги, мы строим аэровокзалы, аэропорты, мы строим свои самолеты. Мы сейчас, я вам дам несколько данных, мы сейчас выпускаем уже, допустим, грузовой подвижной состав железных дорог больше, чем в СССР это было. И мы сейчас номер один по производству вот вагонов именно вот этих. Это
только проблема, что они простаивают.
Они простаивают? Да, послушайте,
была
у нас...
статья да на нет, эту тему нет, не так нет. давно, что проблема
ничего,
как раз из-за ковида.
Ничего, сейчас построим БАМ-2, сейчас построим, как говорится, от Ленина, Якутск, Тынду, северные
только
коридоры, строим.
Только
сейчас
сами заключенные говорят, не очень им хочется БАМ строить идти.
Ну, так
понимаете?
Заключенные говорят.
Предлагают, да, предлагают труд заключенных использовать, но это другая история. 7373-94, куда-то написал сегодня День независимости в США, подождите, месяц еще. 4 июля, а не 4 июня, вы перепутали. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, говоря о проходимцах от бизнеса, я имела в виду те, кто приезжает на международную конференцию в Питере, говорит Алла Северная. В смысле, то есть конференции это место, где находятся только, куда приезжают только проходимцы. По-моему, это место, где вот заключаются различные контракты.
И они заключены, это раз. Второе, значит, то, что из Америки не проходимцы приехали, это точно. Приехали достаточно серьезные люди. И сейчас мы в ближайшее время узнаем о результатах. Просто не нужно бежать впереди паровоза. Вот подпишут контракты, будет это, тогда...
Официальная делегация США не будет участвовать в форуме 2021 года. Представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса. В американской дипмиссии сообщили об этом. США стала, да, самой многочисленной на ПМФе, и в американском посольстве пояснили, что речь идет именно о представителях бизнеса, а не официальной делегации. А нам и нужны представители бизнеса.
А нам и не нужны официально, мы об этом и говорим. Вообще мы сейчас о посольстве, по-моему, даже вообще не говорили. Кстати, говоря о проходимцах, там, к глубокому сожалению, наших достаточно оказалось. Как оказалось?
Есть ли университеты в США, которые готовят специалистов по России? Я думаю, что есть, конечно.
Есть, безусловно. Я сам имел небольшой опыт преподавания в Рабинском университете. Есть потом. Есть очень хорошее отделение славистики, так и называется славистики, в Принстонском университете, в школе политических наук Вудро Вилсона, тоже в Принстонском. Я там имел честь, как говорится, быть так называемым панелистом, да, вел спецсеминар по России. Так что есть это. Есть очень хорошее отделение в Питтсбурге, университете. И, конечно же, там тоже мне удалось прочитать пару лекций. Совершенно потрясающе. Middlebury College в Нью-Гэмпшире. Это совершенно потрясающее вообще учебное заведение, где у них есть такой, знаете, внутри колледжа русский кампус. Я когда был там, там был ректором никто иной, как Виталий Ираклевич Воронцов. Урожденный в Париже, прекрасно говорил по-русски, он был деканом этого факультета. Так. Если вы вступаете на территорию этого русского кампуса, вы обязаны говорить по-русски. И я был поражен, потому что мы когда пришли туда и спросили, потому что это все разбросано было, и я у девушки, которая шла рядом с нашей группой, я спросил у нее по-английски, как нам пройти в административный корпус. Она сказала, остановилась и, значит, сказала, видно, она поняла, что мы из России, и она стала по-русски, она нам объясняла минут 8, как пройти. Мы несколько раз и говорили, девушка, вы нам скажите, кацо-кацо. Она говорит, нет, я давала подписку, sign the document, да, I must speak Russian, я должна здесь говорить только по-русски. И она нам все-таки через это какое-то время, она нам все-таки указала, как пройти туда. Так что есть это.
Так, а спросом эти отделения пользуются, а почему не пользуются?
Сейчас пользуются колоссальным спросом. Я хочу вам сказать, что специалисты по России пользуются колоссальным спросом. Специалисты со знанием русского языка колоссальным спросом пользуются. Я получил...
Целевой набор в ЦРУ?
Совершенно верно. Я получаю очень много звонков от моих друзей, которые, ну, просто говорят, ну, приезжай, вот и зарплата, и все, там, биллинг, там, это, все.
А вы?
Но я русо-туриста, обликом Урале.
Никогда,
да, уже конечно, все, да. Я сказал, у меня передача на радиостанции «Говорит Москва», и я не могу бросить свою работу. Вот был мой ответ, и не могу бросить наших уважаемых радиослушателей.
Ничего себе. 7373948, Валико нам звонит. Здравствуйте, Валико, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я только что включился, извините.
Да.
Алло.
Да, слушаю вас.
Вот не приходит ли вашему гостю в голову мысль, что капитализм вообще нам противопоказан как государству и как стране? Там, где во главе угла стоит доллар и рубль,
так,
хорошего не жди.
Подождите, доллар и рубль, а что должны? Миновую торговлю предлагаете? Из ФНБ, кстати, доллар убирают в пользу золота.
А тут я отвечу.
Давайте.
Не приходит. Такая мне мысль не приходит.
7373948, телефон прямого эфира. Вот это интересный, конечно, момент, что экономический строй в данном случае сейчас неким образом идеи, вообще вопросы по экономическому строю тому или иному заменяют нам некую идеологическую составляющую. Люди считают, что вот если, значит, капитализм, это все ужасно, тлетворно и так далее. А если это социализм или там еще что-то, я не знаю, что вы придумаете, это что-то иное, я не знаю, там святое, скрепное такое. Ну, мне кажется, это несколько разные понятия.
Вы знаете, это, я думаю, сейчас вопрос Валико, он как раз вот вывел нас на одну такую проблему. Мы как-то вот любим глобально все охватить. Вот нам нужно что-то глобально охватить, и нам нужно вот что-то сказать. Вот надо вот это убрать, то убрать. Вот давайте богатых убьем, да, вы говорили, а бедные останутся. Нет, давайте бедных потом это. Вы знаете, надо просто по возможности честно делать свое дело, вот, работать и, так сказать, пытаться все-таки прожить эту жизнь с пользой и для себя, и для окружающих. И поверьте мне, все остальное это расстанет на свои места.
7373948, телефон прямого эфира. А многим нашим слушателям приходит это в голову уже лет 30. Ну, Алла, понимаете, в чем дело? А, может быть, хорошо, капитализм такой, который он в Скандинавии, он капитализм с социалистическим лицом, грубо говоря. А если либеральный, можем говорить так, либеральный капитализм?
Не бывает одно без другого.
Конечно.
Они хотят либеральный, там, допустим, социализм в Швеции, но вы тогда и получите все остальное, что там есть в Швеции. И шведские семьи, и шведские, так сказать, бог знает что, там сейчас происходит.
А что там происходит?
А там происходит, ну, там страшная вещь. Там сейчас идет судебное разбирательство в Швеции. Молодой человек, который познакомился с девушкой, вот.
И что?
И она его пригласила к себе.
Так.
И они, так сказать, очень прекрасно провели вечер.
И что?
Вот. И они уже, как говорится, потанцевали это, а потом они легли в постель.
И что?
И он дотронулся до нее. Она вскочила, вызвала полицию, его арестовали, потому что это было оскорбление, она требует теперь материальную компенсацию. Ну, это реальная история, понимаете, в чем дело? Вот когда мы говорим сейчас об этом, мы говорим, там, нам нужен там такой социализм, такой, но не будет в России швейцарского, шведского, понимаете?
Да, у нас другое, у нас кинул в постель, изнасиловал, а потом добивайся, правда, и ничего, понимаете, это, ну, тоже можно
говорить. Нет, это, как говорится, уже криминал.
А полицейские говорят, извините, это семейная разборка, мы ничего не можем сделать, понимаете?
Да.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, спасибо за эфир. Вы знаете, я, в отличие от вашего эксперта, инженер и ученый.
Так.
И я трагически смотрю на состояние нашей промышленности и науки. Невзирая пепси-кола,
кока-кола,
я их видел в самых отсталых странах, где ходят на бедренных повязках. Восторгов тут нечего. А вот турбину, которую мы разрабатывали, сейчас принадлежит Сименсу.
Ну.
Наука в полном развале. Мы уже от Катара начинаем отставать, который научные технологии ставит там на первое место. Где отчет о рабочих местах, по которым американцы каждую неделю говорят, сколько рабочих мест новых создано?
Понятно. Спасибо.
Значит, уважаемый радиослушатель, я ни в коей мере не хочу, так сказать, ставить под сомнение вашу экспертизу как инженера, как специалиста. Когда я говорил о компании PepsiCola, я не хочу сейчас дополнительную рекламу создавать, но так как я просто работал с этой компанией и вел там определенные, так сказать, занятия, спецсеминары, то я могу вам сказать со всей ответственностью, что эта компания здесь сейчас купила огромное предприятие, Леонозовский молокозавод, Wimbledon наш, за несколько миллиардов долларов инвестировала, как бы это. И сейчас это крупнейшее крупнейший производитель молочной продукции в Европе. Они это построили, они это сделали. И то молоко, которое вы сейчас покупаете, воду, которую вы пьете, и очень много другой продукции, это сделано по высоким стандартам Америки. И я рад этому. Поэтому, извините меня, я не тот человек, который будет бросать камень в них.
Сергей говорит, если женщина... Простите.
Женя, вы зря эту тему начали.
Если женщина требует материального возмещения за домогательство в постели, это и есть капитализм, это его плоды. Правильно, Сергей, она должна была доплатить ему за это домогательство, и все, сама, из своего кошелька.
А как насчет того, чтобы подумать, прежде чем знакомиться?
11.30, новости потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян, журналист, американист с нами. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, не про экономику теперь Соединенных Штатов Америки и нашу. И не про домогательство. А давайте это вот точно. Про что. Да, рост числа убийств в Америке в 2020 году беспрецедентен в новейшей истории. Доклад, в котором анализируется коэффициент убийств в период коронавируса и гражданских беспорядков на всей территории Соединенных Штатов Америки. Надо сказать, что такую статистику по росту преступлений насильственных, ее предоставляют многие страны, даже и у нас была такая статистика по поводу там, домашнего насилия, вообще еще чего-то. Вот. И в данном случае Соединенные Штаты Америки. Это все-таки уже переходит, эта тема, в политический аспект?
Да, она переходит, и помимо всего прочего, я думаю, вы знаете, что самое главное да. в этом докладе? Даже не то, что увеличилось количество. Дело в том, что исследования показали, что это кардинальным образом увеличилось именно в тех штатах, где губернаторами и руля власти стоят демократы и либералы.
Интересно.
Калифорния, Нью-Йорк, Пенсильвания. С другой стороны, такие штаты, как, допустим, Флорида, как Айдахо, как Северная, Южная Дакота, Техас, там, как ни странно, наблюдается либо тот же уровень, либо даже снижение. То есть вы можете себе представить, что в тех штатах колоссальный всплеск. И отсюда, кстати, ну это вот такая тема уже избита, мы с вами говорили об этом, из Калифорнии бегут. Люди куда? Бегут в Техас.
Средний
в Техас,
Запад, да?
Средний Запад, да, бегут. В основном в Техас очень многие сейчас переезжают, потому что действительно сейчас экономика и вот сама ситуация в Техасе, она очень благоприятно сказывается.
А, еще такой момент. Здесь исследователи отмечают, задаются вопросом, почему традиционно не бедные и умеющие переносить невзгоды с достоинством американцы вдруг бросились убивать друг друга, ухудшая криминальную статистику. Это Fox News, и автор телеканала подталкивает к выводу, что дело не в пандемии, а к беде ведет политика левых, извиняющих любое политическое насилие, если оно им выгодно. Это к вопросу как раз наличия БЛМ, но при этом дело о штурме Капитолия.
Ну, да? До сих пор это, кстати, страсти не остывают. До сих пор вот тезис «внутренний терроризм», он активно будируется именно демократами. И это уже, как говорится, как в сказке. Если хотите быть грозным, буду грозным. И у них действительно сейчас появляется... Опять скупили все оружие. Сейчас, значит, вы сейчас не сможете никакое огнестрельное оружие купить, просто придя туда. Это предварительные всегда заказы должны быть. То есть все скупили, абсолютно все, что возможно там было. Если мы еще буквально полгода назад говорили, 303, 320, 330 миллионов оружия на руках, сейчас это уже приближается 370-380. Вот за какой-то год буквально.
А левые как раз берут это на заметочку?
Вы понимаете, в чем дело? Вот в данной ситуации, так как они сейчас, они как берут на заметочку? Сейчас активно опять начинаются нападки на вторую поправку Конституции, так. Опять вступают ограничения, опять говорится о том, что нужно ограничить продажу и так далее, и так далее, и так далее. Но вопрос заключается в том, что они же говорят не о том, чтобы действительно ограничить. Они сейчас опять бодаются с республиканцами по поводу этой второй поправки. А в результате ВОЗ и ныне там, потому что никто не занимается сейчас конкретно ситуацией, которая складывается вот на местах там. Потому что оружие, конечно, надо ограничивать, надо контролировать, никто не говорит. Но дело в том, что столько сейчас это уже на руках, это уже не принципиально. Будет эта поправка, не будет эта поправка. Потому что порядка половины всех правонарушений с применением огнестрельного оружия это из незаконно приобретенного оружия, которое нигде не числится, которое попало в Америку контрабандным путем или было украдено в свое время.
Усомнившийся Макар нам пишет в стрим в Ютубе, подключайте канал «Говорит Москва». Журналист Леонид Млечно считает, что причина необъяснимого спонтанного вооруженного насилия в Америке коренится в темных, неисследованных областях психики, нутра человека.
Ну, я думаю, надо начать с Леонида Млечина, но надо, как говорится, изучить вот его, как говорится, потаенные закоулочки, откуда он эту информацию взял. Вот. Это широкий, колоссальный такой, знаете, комплекс проблем. Это нельзя, так сказать, вот таким образом это объяснять. Это сгусток всегда. Нам никаких передач не хватит, чтобы обрисовать, что же сейчас происходит в Америке. Это, безусловно, и ментальный сдвиг. Mm-hmm. Это и политическая ситуация, это экономически беспрецедентная ситуация, социальный разрыв, социальный раздрай, социальное неравенство, этническое, расовые проблемы. Ведь сейчас проблема не в том, что там появились эти проблемы или нет. Проблема в том, что они все сошлись сейчас в одном месте, понимаете? А это только вот эта цепная реакция тогда.
Вот опять же, если эту тему брать, она же, может быть, естественно, использована популистами, понятное дело, но сейчас просто не сезон, что называется, mm-hmm. Выборный.
К осени.
К осени. Но все-таки, с вашей точки зрения, вот эта тема насилия с применением огнестрельного оружия, вот эта вот массовая стрельба, она сможет стать неким политическим водоразделом?
Вы знаете, я не думаю, что это будет политический водораздел, но я беспокоюсь о другом. Я думаю, что политические страсти, а под политическими страстями я сейчас имею в виду не накал, допустим, риторики между республиканцами, а именно вот эта безграмотная и бездумная внутренняя политика, которую сейчас проводит нынешняя администрация.
Так.
И республиканцы, кстати, они здесь не отстают особо от них. Вот это приведет к политическому надрыву. А вот то, что мы с вами говорим, оружие и все остальное,
да,
это уже будут последствия этого. Я вам приведу пример, ведь, кстати. Ведь посмотрите, противоречия в России, в Российской империи до 17 года, они были достаточно широкие. Мы сами помним 905 год, попытка первой революции, да, терроризм, который тогда, убийство членов, там огромное количество было, убийство и царской семьи, генерал-губернатор, там было очень много всего противоречий. Но это постепенно подходило к 1914 году. Что произошло в 14 году? Народу дали оружие. Народ, миллионы людей, в основном крестьянцы, они были вооружены. И мы с вами знаем, куда потом они повернули свои винтовки. Вот сейчас в Америке, считайте, что здесь, как говорится, без войны, просто населению выдали оружие. И сейчас вот этот вопрос внутреннего, как говорится, благоустройства, так как они, он будет решаться там на месте, потому что центральная власть не может это обеспечить.
А вы думаете, что в какой-то момент американцы понесут оружие обратно сдавать?
Никогда. Они его применят, и вот вопрос стоит только в том, когда они это применят, и вопрос стоит, против кого они
против
это
применят. Против кого, да.
И я хочу напомнить, Женя, вы, наверное, прекрасно помните эту статью в Конституции, поправки, которая идет, для чего ношение оружия, для чего отцы-основатели Америки разрешили носить оружие, считают это священным правом любого американца. Не для того, чтобы драться с индейцами и с мексиканскими бандитами там, или с ковбоями какими-то.
Дом свой защищать.
Прежде всего и против своего государства, которое посягнет на права и свободы американцев. Вот это был основной краеугольный камень. И вы знаете, для меня это сейчас какое-то мистическое даже значение приобретает. Я не знаю, как они это все видели. Но ведь это же действительно сейчас может быть именно так. Спустя 200 с лишним лет они увидели то, что сейчас, в данный момент, государство Америки убивает своих собственных граждан. Эшли Баббит, я сейчас говорю, и все, что связано сейчас вот с этим внутренним терроризмом. Когда такое было, чтобы правительство о своих гражданах говорило, что они внутренний террорист? Назовите мне любую другую страну. Ни в одной стране, ни Ближнего Востока. Вы можете себе представить, если кто-нибудь, допустим, руководство вот нашей, силового ведомства, наш президент или премьер-министр вдруг скажет, вы знаете...
Нет, у нас террористов периодически.
У нас террористы есть, но граждане, о которых мы говорим, да, о гражданах, мы не говорим, что у нас есть внутренний терроризм как таковой. Мы говорим о том, что...
Потому что его победили.
Вот...
Потому что было две чеченские кампании.
И потому что мы не обобщали, и мы всегда говорили, что граждане России все для нас равны. Но террористы — это люди, с которыми, как говорил Владимир Владимирович, будем их мочить во всех местах.
7373-948, телефон прямого эфира. А раньше что, государство не убивало народ США, Сергей говорит?
Нет.
То есть это вот сейчас?
Началось. Это именно сейчас происходит совершенно повальное дело. Раньше американское правительство убивало, я, например, даже не могу сказать, что они убивали, допустим, даже негров, да, потому что это были отдельные случаи там линчевания, они были многочисленны, и тем не менее, это вот до 1861 года это было, после этого стало незаконно. До этого это было законно. Мог рабовладелец убить своего раба. Это, кстати, тем нашим умникам, которые говорят, что крепостное право, это было то же самое рабство. Извините, пожалуйста, не совсем. Почитайте «Хижину дяди Тома» Бичерстоун, тогда вы поймете разницу между крепостным правом в России, что, безусловно, является, как говорится, темным и черным пятном нашей истории, и рабством в Америке. Это немножко все-таки разные вещи. Салтычиха, которая убила и заморила нескольких своих крепостных, она была к смерти приговорена, к смертной казни. И только в последний момент ей заменили на 20 лет. Это тоже вот информация из истории.
Ку-клукс-клан.
Ку-клукс-клан преследовался государством, и всячески государство противилось этому федерально, поэтому мы с вами знаем здесь. Это были, как говорится, вспышки, вот отдельные вещи, которые происходили в конкретных штатах, в южных штатах, но никогда не объявлялся внутренний терроризм как проблема в Америке. Но вы посмотрите, Вашингтон, простите меня, его сейчас обороняют, и в то время обороняют больше и лучше, чем во время войны 1812 года, когда англичане наступали на Вашингтон.
Нацгвардия?
Да, ну посмотрите, там же до сих пор, вы не можете подойти ни к Капитолию, никуда, не имеет значения кто.
А Великая депрессия, говорит Сергей. Про период насилия, видимо, спрашивают.
Ну, это, и опять же, это же не государственная политика была. Это была страшная история там во время... Я настоятельно рекомендую, уважаемые радиослушатели, либо прочитать книгу Стейнбека «Гроздья гнева», а если не будет времени, посмотрите замечательный фильм старый американский с Генри Фордом в главной роли. Это потрясающий фильм. Вот как раз он рассказывает эту ситуацию, которая тогда складывалась в Америке. И это очень хороший такой, знаете, позитивный, гуманистический, скажем так, вообще или литературное произведение и фильм, и он вам очень много расскажет о той ситуации.
7373948, Сергей Алексеевич нам звонит. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Добрый день.
Да.
Вот вроде бы как и неплохо, Рафаэль, если к нашим проектам подключится, как вы сказали, деловая Америка. Там
принят
инженеры, специалисты, многие сейчас. А вот теперь такие два вопроса. А вот это расширение экономических связей, правда, я во что не верю, что они договорятся, оно границы будет иметь, расширение, а тогда что мы будем делать с Китаем? Китай бдительно следит. Он очень, так сказать, болезненно относится, когда мы там боимся, что мы договоримся о чем-то с Америкой.
Сергей Алексеевич,
а потом...
Да, Сергей Алексеевич, я убежден, что вы помните такой фильм, был замечательный во времена нашей с вами, скажем, юности и детства, назывался «Начальник Чукотки». И вот там, так сказать, наш актер, который начальника Чукотки играл, да, Конкин, он как раз стоял на берегу и смотрел, кто же будет торговать, покупать пушнину у него. И вот он стоял на берегу, а справа, значит, американский купец едет на лодке, а слева японский, значит, предприниматель. И вот они стараются, кто быстрее доплывет, тот быстрее, вроде бы говоря, и купит пушнину там, да? Вот я думаю, что нам нужно сейчас именно таким образом себя вести. Если наши китайские партнеры, наши друзья захотят инвестировать и захотят тоже, так сказать, развивать, еще глубже развивать экономические связи, да милости против, милости просим. Вернее, ради бога, пускай. И это уже, кстати, делается. А то, что вы говорите, до какой степени, у нас же есть уже опыт взаимоотношений именно с американцами. Давайте мы еще раз вспомним. Горьковский автомобильный завод, Сталинградский тогда тракторный завод. Это все
ГЭС,
были...
ГЭС еще.
Да, ГЭС. Безусловно. И Днепрогэс, которые строились в то время тогда. Очень-очень много вещей, которые были построены именно с помощью американцев. Так почему нет? Давайте и дальше развивать.
7373948, это телефон прямого эфира. Так, а что тут еще? Не вас поправляет не Конкин, а Кононов.
Да, спасибо, Кононов, да,
конечно. Начальник Чукотки Михаил Кононов.
Да.
Так, но ведь госполитика США выживает сильнейшей современной джунгли, в современной пищевой цепочке, говорит Игорь Маслов. Мне кажется, очень много каких-то хрестоматийных представлений о том, что...
Вы знаете, я хочу, вот я сейчас скажу такую, знаете, несколько... я немножко вульгаризирую сейчас вот политологию свою, и я заранее извиняюсь, да. Вы знаете, надо поменьше внимания сейчас обращать на политиков в Америке. Вот как это ни странно, на политическое руководство Америки.
Надо поменьше обращать внимание на политиков, точка.
Вот.
И пусть сами решают, на каких.
Нет, но я, безусловно, на некоторых наших политиков я бы вообще бы, как говорится, знаете... крест бы поставил бы, фигурально выражаясь. Поменьше на них надо смотреть. Я все-таки еще раз хочу повторить. Политические контакты еще долгое время будут непродуктивны. Экономические, культурные связи, гуманитарные связи. Ради бога, давайте развивать, пускай приезжают. Все, что угодно, пускай будет. С политиками связываться нельзя. Современная политическая ситуация, так называемая адженда, вот то, что сейчас производит Америка в политическом плане, это токсично для всего мира и для нас в том числе. Забудем про это. Чем больше мы это сделаем, и встречаться с ними, я считаю, не нужно. Я до сих пор придерживаюсь этого мнения.
А нетоксичные политики в Соединенных Штатах Америки есть? Ну, кроме губернатора штата Дакота, ваша любимица.
Нет. Она, вы понимаете, в чем дело? Она ведь в чем не токсична? Она просто не говорит и не вербализирует все эти вещи. Республиканцы сейчас, они четко сели на антироссийский конек. Но вы знаете, Женя, в чем трагедия? Почему я сейчас так резко и достаточно категорично говорю о политиках? Я сейчас радуюсь. Я сейчас говорю, посмотрите, республиканцы, они сейчас говорят против, значит, против политики Байдена, против этого. Какая прелесть. Они всего лишь антироссийски настроены. Для меня сейчас вот этот показатель антироссийский, это лучше, чем русофобский. Вы понимаете, в чем дело? Между чем и чем мы выбираем. Поэтому, конечно же, в этой ситуации...
Американская русофобия — это что?
А?
Американская русофобия и антироссийская политика. Вот здесь какая разница? Поясните.
Здесь в данной ситуации русофобская политика, она определяется тем, что основной упор делается не на субъекты, а объекты политической какой-то, так сказать, политической повестки, а исключительно на определение и прилагательное. Все, что связано с Россией. Если это «Северный поток-2», русский, российский, это значит «плохо». Если это ледоколы, которые в Арктике, это плохо. Если это наши самолеты бомбят террористов ИГИЛ в Сирии, это
запрещенная
плохо.
В России организация,
запрещенная, да. Организация. А если это делают американцы, которые убивают при этом огромное количество, как в Мосуле, гражданцев, это хорошо у них получается. Вот это русофобия на марше называется. А то, что сейчас республиканцы предлагают делать, я еще не знаю, как далеко это пойдет. Дело в том, что сейчас Байден же вроде бы он тут объявил, что он якобы какие-то там санкции смягчает. Посмотрите, сейчас республиканцы проснулись. Я уже беспокоиться начинаю. Сейчас они говорят, а почему ты так, почему ты не так жесток с Америкой, как был Дональд Трамп? А я вспоминаю, Трамп говорит, я же дольше всех, почему же вы на меня, так сказать, говорите? Они соревнуются уже в этом. Понимаете, в чем дело? Это какой-то, я не знаю, уже вот показатель какой-то стал очень странный.
То есть я правильно понимаю, с вашей точки зрения, как раз республиканцы, они антироссийски настроены, а демократы русофобские.
Безусловно, да. Потому что республиканцы, более подготовленная команда, они видят успехи России, они дают им оценку, они прекрасно понимают, что нужно противостоять. Но они хотят как противостоять? Они хотят экономическим путем. Они хотят, там, допустим, новой политикой с Китаем. Они хотят все-таки установить. Киссинджер же, он же говорит об этом сейчас. Надо новую политику с Китаем. Надо Китай отодрать, забрать, чтобы с Россией было меньше контактов. А Байден на что говорит? Война, НАТО, у него самолеты летают по периметру, начинается опять бог знает что.
Ну, а я предлагаю голосование как раз запустить для наших слушателей. Вы считаете, товарищи, что в любом случае Российская Федерация лучше сближаться, так или иначе, лучше сближаться, и перспектива сближения есть с Соединенными Штатами Америки. 134-21-35, даже не политически, а экономически, давайте так. 134-21-35. Нам нужно сближаться больше, России нужно сближаться с Китайской Народной Республикой, 134-21-36, потому что политически у нас более-менее спокойно все, вот, и поэтому за политикой следует экономика, вы придерживаетесь такой логики, 134-21-36. Итак, со Штатами нам надо сближаться экономически, а потом, может быть, и политически, 134-21-35, нет, вы перспективы видите в сближении с Китаем, 134-21-36, 7373-948, Игорь, здравствуйте, я вас нашла.
Да. Здравствуйте, Евгений.
Да.
Добрый день.
Вопрос Рафаэлю. Рафаэль, вот подскажите, пожалуйста, вот в отличие, вот, ну, многие, как бы, товарищи, так называемые, американисты, рассказывают, что американцы, они в основном путешествуют по Америке, очень мало знают вообще про мир. Внешний мир. Что у них вообще тогда в учебниках истории? Вот если, допустим, мы знаем, что Колумб открыл Америку, там была война севера с югом и так далее. Про многих президентов мы знаем, там Кеннеди убийство. Почему же, что у них вообще в учебниках истории? Что же они так мало знают и кем это лоббируется, чтобы они так мало знали? Мало знали.
То есть, такое, да, знаете, как называется это? Островное мышление. Вот.
Да, и в целом я согласен с оценкой нашего уважаемого радиослушателя Игоря, да, но я бы хотел здесь сделать два момента обозначить. Дело в том, что исторически, как любое образование, в так называемых high school, в школах, средних, да, вот в Соединенных Штатах Америки, и образование в высшей школе, в университетах и в колледже, это две, что называется, большие разницы. Я смотрел программу вот high school даже, да, вот, причем в хорошем районе, недалеко от Нью-Йорка, но это, конечно, слезы. Я так немольно вспоминаю, это у нас в четвертом, в пятом классе в школе, вот мы это изучали. Конечно, очень поверхностно, синопсисно, сжато это все дается. И общее, чтобы дать общее представление о том, что происходит. Вот, ситуация описывается, ну, в целом она описывается более-менее нормально. Я небольшой специалист, допустим, когда они говорят о каких-то других странах. Вот. О России очень мало, о Советском Союзе очень мало. И в основном это, конечно, в антисоветском таком духе. Мы победили, вот там был Карибский кризис, там такие, знаете, эпохальные какие-то события, договор ОСВ-1, который Никсон, Брежнев тогда подписали, там и так далее. Там Горбачев, перестройка, Ельцин там это, и вот Путин сейчас уже что-то другое, и все. Причем я уже о Путине так позже я уже мало видел, потому что просто в силу обстоятельств я уже уехал тогда. Но университеты и колледжи, там, где это изучается, там есть все-таки еще силы пока остаются, которые достаточно серьезно это изучают, и там все-таки студенты готовятся достаточно хорошо. И их нельзя сказать, людей, вот о многих студентах, что они не образованы, что они не подготовлены в той или иной сфере. Это сказать, конечно, нельзя.
Так, Суперджет, прекрасный пример сотрудничества с США, приказ авионика не поставляется, говорит 790-й. А вы знаете, то, что нам не поставляется американская авионика, это, в общем-то, неплохо, с учетом того, что авионика должна быть своя.
И я, насколько знаю,
про товар двойного назначения.
Вот, и я, насколько сейчас знаю, там двигатели даже, которые на Суперджет были, мы сейчас вроде бы уже...
Это не те двигатели. Двигатели на Суперджете были французские, а
и
с
мы заменяем их
МС-21, с МС-21 там... другой самолет, там он строился под двигатель Pratt & Whitney американский, но мы все-таки получили, по крайней мере, сейчас лицензию на серийное производство наших ПД-14 двигателей.
Ну
там
и слава
такая
богу,
история.
Дай бог.
Давайте еще поголосуем. Нам нужно больше, вы видите, перспективы сближения с штатами 134-21-35, экономическим сближением. 134-21-36 больше с Китаем по тем или иным причинам. И, кстати, по каким, поясните, пожалуйста. Да, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил, пожалуйста.
У меня вот вопрос к вашему гостю.
Да.
А почему на примере американской литературы, и в том числе английской литературы, нельзя показать, что так называемые американцы, ну, в общем, и англосаксы тоже, но только в более длительном временном периоде, это сообщество изгоев и управляемых, грубо говоря, выражаясь языком 90-х, рэкетировали беспредельщиками. То есть, вот, если так сказать, упрощаясь.
Интересно. А мне, ну, мне кажется, те времена
я прошли. Очень критически отношусь к внешнеполитическому курсу англосаксонского мира, в том числе Соединенных Штатов Америки и Англии, Канады и Австралии. Мне все там, да, очень многое, что не нравится. Но я бы не сходил до таких формулировок по поводу того, рэкетиры они или не рэкетиры.
У них есть идея. Вот. Этого нет.
У них, значит, я еще раз хочу. Давайте мы, Женя, это, кстати, вопрос сам по себе, он очень хороший.
Да.
Мы должны с вами понять, что наши уважаемые оппоненты, которых я упомянул, они сейчас стоят перед очень-очень сложной дилеммой. Им надо отказаться понять, что они больше не являются лидерами свободного и вообще этого мира. Англосаксонская идея выдохлась. А и Америке, и Англии, и всем остальным нечего предложить миру. Этого нет. Другое дело, что и мы пока
они
еще
слабы.
Они себе
хотят предложить.
Они себе ничего не могут
предложить.
Никакой гегемонии нет, и ситуация внутри этих стран нам показывает, что здесь гегемония только на отдельном клочке земли улицы, и у кого монтировка больше, или у кого патронов больше. Вот и вся гегемония, вот и все объяснение, понимаете? И 380 миллионов единиц оружия на руках в Америке. Вот и вся их гегемония находится. Уберите это, и сразу не будет. И мы с вами прекрасно знаем, там можно вооружаться сколько угодно, но ничего не получилось. А много американцев выиграли во Вьетнаме, когда там с ножами и с палками бамбуковыми вьетнамцы их оттуда гнали, так сказать, и выгнали всех. Вот и вся их будет гегемония. Поэтому вот осознать это у них еще пока займет какое-то время, пока они поймут это.
Итоги голосования какие? Все равно 65% говорят, что со штатами нам по пути.
Так экономически, естественно.
А? С Китаем 35.
Да, отлично. Но, вы знаете, Фонд национального благосостояния проголосовал, по-моему, достаточно однозначно.
Ну, а долларов, в пользу золота.
А да. Долларов избавляемся.
В пользу золота. 7373948. Давайте еще вас послушаем, успеем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Как вас зовут?
Да, добрый день, Вадим Подмосковье.
Да,
Рафаэль.
Да.
Вот ситуация сложилась такая, как, мне кажется, в конце Союза. Критические точки в Америке достигли уже своих максимумов. Вот как вы считаете, нам нужно подтолкнуть падающего в отместку, или наоборот как-то поддержать их и объединиться в борьбе с наиболее, с гораздо большей угрозой, это с Китаем, Китай обязательно.
Будем объединяться. Значит, альянс с Китаем неизбежен в данной ситуации, это стратегический альянс, его бояться не нужно, но тем не менее мы, конечно, должны всегда иметь в виду, что мы имеем дело с экономикой, которая в 8 раз, по крайней мере, больше нашей, что мы имеем дело с населением, которое почти в 10 раз больше нашего, и территория, которая в 2,5 раза меньше нашего. Мы это всегда должны иметь в виду. То, что касается подталкивать или не подталкивать, ни в коем случае это не наше дело, мы не будем уподобляться. Я бы не хотел, чтобы там сколковские мальчики, допустим, появились где-нибудь в Америке, в отместку, как гарвардские у нас в свое время появились. Нам надо заниматься своей страной. И опыт Америки как раз это и показал.
О чем ваша программа сегодня вечером?
Да, сегодня программа, мы сегодня с вами поговорим о Бродвее, и не просто о Бродвее, мы еще поговорим о офф-Бродвее, и стоп, даже не очень еще и офф-Бродвее, а и офф-Бродвее. Я расскажу вам историю этой замечательной улицы, культурной традиции, естественно, будет очень много эксклюзивной и очень неожиданной информации сегодня в 9 часов.
Рафаэль Ардуханян, журналист-американист программы «Револьвер». В 9 вечера сегодня Рафаэль снова появится в этой студии, а я через 2 часа.